«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске «Газ из Европы на восток». В Словакии начались переговоры об организации реверсных поставок газа на Украину. В тот же день немецкая энергетическая компания РВЕ объявила о возобновлении таких поставок с территории Польши, которые были приостановлены осенью прошлого года, когда цены на европейских рынках почти сравнялись с ценами на российский газ. Реверсные поставки оказываются весьма выгодными не только для европейских компаний, но и для самого «Газпрома». Банковский союз Европы. Европейский парламент одобрил пакет законопроектов, предполагающих самую радикальную реформу банковского сектора Европы за 15 лет существования единой европейской валюты. Ее главная цель – максимально оградить европейских налогоплательщиков от непосредственного участия в разрешении возможных новых финансовых кризисов в регионе. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». В Словакии, через которую проходит почти половина экспорта российского газа в Европу, в минувший вторник начались очередные переговоры об организации реверсных поставок на Украину. В тот же день немецкая энергетическая компания РВЕ объявила о возобновлении таких поставок газа с территории Польши, приостановленных осенью прошлого года. Подписание украинско-словацкого меморандума запланировано на 28 апреля. Пока же каждая сторона предлагает собственную схему реверсных потоков. В общем объеме возобновляемых реверсных поставок на Украину с территории Польши примерно равными долями будет представлен газ из России, Норвегии и стран Европейского Союза, отмечается в сообщении немецкой компании РВЕ, а их стоимость будет определяться, исходя из оптовых цен на европейском рынке и тарифов на транспортировку. Со своей стороны, польский газотранспортный оператор, компания «Газсистем», отметила, что объемы прежних реверсных поставок составляли около 1,5 миллиардов кубометров в год. Для сравнения, это 5% потребностей Украины в импортном газе или 3% общего его потребления в стране. Из Варшавы независимый польский эксперт по энергетическим рынкам Андрей Шченсняк.
Поставки газа из Европы на Украину начались еще в конце 2012 года в соответствии с контрактом, заключенным украинской компанией «Нафтогаз» с немецкой РВЕ. Они продолжались до осени 2013 года. Речь идет об относительно небольших объемах, порядка 1 миллиарда кубометров, но это был газ значительно более дешевый, чем российский. Поставки осуществлялись через газоизмерительные станции Дроздовичи и Германовичи на границе Польши и Украины, где для этого есть технические возможности. То есть в украинскую систему попадал газ, ранее импортированный в Европу из России. Такая же схема применяется и в Венгрии, но там речь может идти о больших объемах – 4 или даже 5 миллиардах кубометров в год.
А в самой Польше сколь велики нынешние технические возможности значительного расширения реверсных поставок газа на Украину?
Технические возможности Польши для организации реверсных поставок газа пока невелики – чуть более 1 миллиарда кубометров в год. Чтобы их расширить значительно, необходимы значительные инвестиции как в газовую инфраструктуру в самой Польше, так и в создание специальной инфраструктуры на границе Польши и Украины. Так что в ближайшее время, в течение года, например, значительно нарастить такие поставки просто невозможно, по крайней мере, из Польши.
Если говорить о грядущих поставках из Венгрии, то, судя по предварительным заявлениям венгерского правительства, реверсные поставки газа из их стороны на Украину могут составить примерно 3,5 миллиарда кубометров в год. В этом случае общий объем поставок из Польши и Венгрии не превысит 5 миллиардов кубометров, то есть 16% потребностей Украины в импортном газе, тогда как поставки из Словакии, обсуждаемые на начавшихся здесь переговорах, уже ныне нынешней осенью могли бы составить 3 миллиарда кубометров в год, а с весны будущего года более 9 миллиардов кубометров. Из Украины в Словакию проложены 5 линий газопроводов. Из них активно используются 4, причем эти мощности более чем на 90% зарезервированы «Газпромом» для поставок в Европу на на ближайшие 15 лет, но реально используются им пока лишь частично. Чисто теоретически, возможен ли вариант, по которому Европа как-то договаривается с «Газпромом», чтобы он за определенные деньги, разумеется, уступил бы, условно говоря, часть тех мощностей, которые ему причитаются по контракту со словацкой государственной газотранспортной компанией «Eostream», но которые он не использует, скажем, одну трубу из четырех? Или же такой вариант нереален, и потому остается лишь другой – строительство некой новой трубы из Словакии на Украину? Из Соединенных Штатов исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.
«Газпром» действительно зарезервировал на этот год более 90% мощностей Словакии, но в данное время использует менее половины. То есть там физические резервы в газопроводах очень большие. Однако использование их под вопросом, поскольку оно может потребовать длительного юридического разбирательства. Я не знаю деталей контракта, прописана ли там конкретная загрузка по газопроводам или общая загрузка всех мощностей, но это вполне может представлять такую серьезную проблему. И словацкий контракт, подписанной компанией «Eostream» и «Газпромом», он очень выгоден словацкой стороне, и понятно, почему словаки им дорожат. Контракт гарантирует оплату на протяжении многих лет до 2029 года, даже если «Газпром» не будет поставлять никакого газа по газопроводам. По-моему, быстрее и дешевле построить полукилометровый газопровод от газоизмерительной станции Велки-Капушаны до украинской границы.
В этом контексте, видимо, Братислава и предлагает задействовать для реверсных поставок на восток неиспользуемый ныне газопровод от словацкого городка Вожане до газохранилища возле украинского Ужгорода. Для реализации такого плана необходимо построить лишь небольшое ответвление на словацкой стороне от магистрального газопровода до предлагаемого к реверсному использованию. Украинская сторона, судя по сообщениям с переговоров, полагает, что мощности этого газопровода будет явно недостаточно и потому предлагает свой вариант. Он исходит из того, что отвод от одного из четырех магистральных газопроводов, начинаясь на словацкой территории, возвращался бы в тот же газопровод, но уже на украинской стороне. Михаил Корчемкин.
Достаточно закольцевать эти газопроводы, построить то, что называется в профессиональном языке лупингом, то есть небольшой параллельный газопровод для подачи газа из Словакии в обратном направлении. И, в принципе, вот необходимые объемы будут крутиться по кольцу, проходить через газоизмерительную станцию и отмечать физический экспорт российского газа в Словакию. Так что закольцовка – это такая логичная схема реверсных поставок, которая требует минимальных вложений. Действительно, там речь идет о полукилометровом газопроводе, ну и соответствующие врезки. Главное, чтобы российский газ физически проходил через, ну, грубо говоря, газовый счетчик на словацкой стороне границы. А потом он возвращается и крутит этот счетчик бесконечно. Соответствующий объем Украина будет отбирать в любом месте своей газотранспортной системы, начиная там от российской границы и до западной границы с Евросоюзом.
Словакия, со своей стороны, весьма опасается, что подобная схема может каким-то образом, так или иначе, нарушить условия ее действующего контракта с «Газпромом». Поэтому переговоры с Украиной пока продолжаются. Но при любой договоренности сторон реальные поставки могут начаться в этом году не раньше осени, когда цены на европейском рынке газа в преддверии зимы традиционно повышаются. Независимый польский эксперт по энергетическим рынкам Анджей Шченсняк.
Главным фактором таких поставок является цена. В ситуации, как в середине прошлого года, когда цена российского газа составляла около 420 долларов за тысячу кубометров и сразу на несколько десятков долларов превышала тогдашние биржевые цены в Европе, импорт Украиной газа с Запада окупался. Но когда осенью, с приближением зимы, европейские цены резко выросли, такие поставки немедленно прекратились. Сегодня, если иметь в виду заявленную Москвой цену для Украины почти в 490 долларов, реверсные поставки тем более окупятся. Ведь в Европе цены снижаются и составляют ныне примерно 350 долларов. Разница существенная. Вопрос в том, насколько сама Украина в состоянии оплачивать этот газ.
Реверсные поставки отнюдь не благотворительность, как может показаться. Это прибыльный бизнес, поясняет Михаил Корчемкин, директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis.
И чем больше разница между ценой на российский газ для Украины и ценой европейского экспорта «Газпрома», тем больше прибыли получают участники. Понятно, что в этих схемах здесь выигрыш достается не одной Украине. Какую-то часть прибыли получает и продавец. И у продавца, в общем-то, выгода двойная. Во-первых, продавец, какая-то европейская компания, имеет часть маржи, вот, разницы между ценами, плюс украинский реверс помогает этой компании выполнить условия take or pay, или бери или плати, согласно которому европейцы должны гарантированно закупать какие-то минимальные объемы. Российский газ самый дорогой, так что европейцы стараются придерживаться как раз этих минимумов, и украинский реверс в этом получается им подспорьем.
Российский газ, поставляемый по трубопроводам, на европейском рынке оказывается дороже другого в большинстве случаев, кроме крайних ситуаций, порождаемых резким всплеском спроса.
Российский газ дороже любого газа из других источников, включая сжиженный. Разница, конечно, не такая большая, как она была там, лет 5 назад, но все равно осталась существенной. Европа сейчас получает гораздо меньше сжиженного газа, поскольку есть более выгодные рынки. Это страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому, например, очень крупным экспортером СПГ стала Испания, которая, конечно, газ не производит, а просто в свое время подписала много контрактов, а сейчас перенаправляет их в Азию. Из реальных получателей газа самым крупным осталась Англия. Там цены, естественно, ниже, чем на континенте. И, в принципе, цены на СПГ везде ниже, чем цены на трубопроводный газ «Газпрома». То есть технологический прогресс позволил снизить затраты на сжижение и транспортировку газа существенно. И поэтому он выигрывает по сравнению с трубопроводным газом «Газпрома».
Но все же, если сравнить, например, европейские рыночные цены в середине года на сжиженный природный газ с ценами «Газпрома» в этот же период, скажем, в прошлом году, сколь велика была разница? Для сравнения, на американском рынке цены на газ составляли примерно 4-5 долларов за одну условную единицу. Таковой считается 1 миллион британцев. Термальных единиц, сокращенно по-английски MBTU. В Европе они составляли уже 10-11 долларов, а в странах Азии, куда и направляются основные экспортные потоки сжиженного газа сегодня, 16 долларов и более.
Вот последний доступный отчет «Газпрома», это третий квартал 2013 года. Средняя цена экспорта европейского 11,9 долларов за MBTU. Это выше, чем цена на сжиженный газ. На доллар на полтора выше, если смотреть цены того периода.
Контракты энергокомпаний европейских стран с «Газпромом» на покупку газа заключены на весьма длительные сроки – 15, 25 и даже 35 лет. В этих контрактах, впрочем, предусмотрен механизм периодического пересмотра цен текущих поставок. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Но в целом цены европейских контрактов «Газпрома» привязаны к мировым ценам на нефть. Это одно из ключевых положений этих контрактов, которое «Газпром» всячески отстаивает. Цена на нефть, достигнув исторического максимума, почти 150 долларов за баррель летом 2008 года, в канун пика мирового финансового кризиса, затем в считанные месяцы обрушились чуть ли не в 5 раз, до 36 долларов, после чего вновь начался медленный их рост. И нынешних уровней, около 110 долларов за баррель, если иметь в виду европейскую нефть сорта Brent, к стоимости которой традиционно привязывается и экспортная стоимость российской нефти Urals, мировые цены достигли еще 3 года назад, в начале 2011-го, и с тех пор они заметно не менялись. Стало быть, и цены на российский экспортный газ для Европы менялись не сильно. Из Москвы российский аналитик нефтегазового рынка из австрийского банка Raiffeisen Андрей Полищук.
Цены на российский газ для Европы действительно находятся примерно на одном уровне. Сейчас это около 385 долларов за 1000 кубометров. Но в действительности цена могла бы быть и выше. Если посмотреть на динамику, то в конце 2012 года цены доходили до 400 долларов за 1000 кубометров. И если бы «Газпром» не предоставлял дополнительные скидки в 2013 году, то, наверное, примерно на этом уровне эти цены и были бы. Но вот как раз за счет того, что «Газпром» предоставил практически всем потребителям российского газа в Европу дополнительные скидки, цена сейчас составляет 385 долларов за 1000 кубометров.
Тем не менее, сейчас, на исходе очередного отопительного сезона в Европе, да и после в целом аномально теплой зимы здесь, они заметно превышают текущие цены на европейских биржах по так называемым спотовым контрактам, то есть с немедленной поставкой.
Ну, если смотреть сейчас на спотовый рынок в Европе, то действительно газпромовский газ, он стоит несколько дороже, но стоит учитывать, что все-таки это трубопроводный транспорт, то есть у европейских потребителей есть гарантия поставок, есть возможность увеличения или снижения уровня потребления. Если мы посмотрим, например, на зимний период, то бывало такое, что спотовый рынок, он стоил дороже российского газа. Поэтому за стабильность поставок, за какие-то дополнительные возможности по отбору газа европейцы, соответственно, переплачивают за трубопроводный газ больше, чем за LNG в летний период. Опять же, я повторюсь, что бывают исключения, особенно в зимний период, когда на спотовом рынке цены выше, чем газпромовские, даже существенно.
В 2013 году доля поставок российского «Газпрома» в общем объеме потребления газа в странах Европейского Союза оказалась рекордной – почти 31%. Хотя еще в начале века она не превышала 1/4. Михаил Корчемкин, консалтинговая компания East European Gas Analysis.
За последние 12-15 лет зависимость Европы не увеличилась. С 2000 по 2012 год доля российского газа сохранилась примерно на уровне 25%. Там было минимальное изменение, вычисляемое в десятых долях процента. Прошлый год был исключением. Потребление газа резко подскочило из-за необычайно длинной и холодной зимы. Морозы стояли буквально до начала июня.
Действующие контракты «Газпрома» с энергокомпаниями стран Европы на поставку газа предусматривают его продажу на границах Евросоюза, а не России. После того, в частности, как основная часть российского газового экспорта пройдет территорию Украины. Если исходить из предполагаемого ныне варианта сближения Украины с Европейским Союзом, не будет ли иметь смысл, на ваш взгляд, пересмотреть условия этих контрактов в пользу передачи экспортного газа именно на российско-украинской границе? С одной стороны, это, по идее, устранило бы поводы к любым ценовым войнам, а с другой, сделало бы менее очевидной целесообразность затрат на строительство новых газопроводов. Михаил Корчемкин.
Если бы «Газпром» хотел продавать газ, то, разумеется, выгоднее было бы делать это на границе Украины, поскольку этого хотят потребители, покупатели российского газа, и так было бы спокойнее «Газпрому». Но, к сожалению, российская сторона за последние 10 с небольшим лет изменила энергетическую стратегию и заменила идею простой продажи газа идеей контролирования газотранспортных потоков. По первоначальному плану, по энергетической стратегии России на период с начала 2020 года, потом 2030 года, предполагалось, что «Газпром» будет контролировать всю цепочку от газовой скважины на территории России до буквально конечного потребителя в Западной Европе. Но Европа поставила на пути барьер в виде третьего энергопакета, и у «Газпрома» все это не получилось. Но, в общем-то, идея осталась прежней. Они хотят продавать газ как можно ближе к потребителю, чтобы уменьшить конкуренцию с другими поставщиками.
Напомним, третьим энергопакетом называют свод новых правил и регуляций на энергетическом рынке Европейского Союза, направленных на его дальнейшую демонополизацию и общее повышение эффективности. Два из ключевых положений третьего энергопакета Евросоюза. Во-первых, производитель энергоносителей – газа, нефти или электроэнергии – не может владеть также и системой его доставки, то есть трубопроводом или линиями электропередачи, по которой эти энергоносители транспортируются. Они должны принадлежать стороннему оператору. Во-вторых, в том или ином трубопроводе или линии электропередачи доля одного поставщика не может превышать 50% общего объема текущих поставок. В отношении недавно построенного газопровода «Северный поток» из России по дну Балтийского моря было сделано исключение по обоим положениям, но лишь до первого газораспределительного пункта на севере Германии, а для линий, уходящих далее, на юг Германии и в Чехию, это так называемый газопровод «Опал», или на запад Германии, проект газопровода «Нелл», таких исключений пока не существует. Более того, на фоне нынешнего обострения отношений с Россией Европейская комиссия приняла решение заморозить все все текущие переговоры с «Газпромом» как по поводу проектов «Опал» или «НЕЛ», так и по еще более масштабному проекту – строительство газопровода «Южный поток» из района Анапы в Краснодарском крае по дну Черного моря в Болгарию и далее в страны Южной и Центральной Европы. Из Москвы Андрей Полищук, аналитик нефтегазового рынка из австрийского банка «Райффайзен».
Ну, действительно, для «Газпрома» сейчас довольно трудно получить исключение некоторых газопроводов из третьего энергопакета. Это в том числе касается отвлечения от Северного потока «Опал». Действительно, «Газпром» не получил исключения для этого газопровода и не может теперь полностью использовать его мощности. И по «Южному потоку» тоже переговоры находятся в достаточно тяжелой стадии. Но я думаю, что у «Газпрома» на самом деле есть довольно неплохие шансы все-таки получить доступ к полным мощностям необходимых газопроводов в Европе, так как в зимний период вполне возможно, что Европа будет испытывать перебои в поставках из-за текущего конфликта с Украиной. Это может означать, что «Газпром» хотя бы на какое-то время точно получит доступ для увеличения поставок через тот же «Северный поток». И актуальность «Южного потока» в такой ситуации, конечно, увеличится.
В минувший вторник, то есть в тот же день, когда в Словакии начались переговоры с Украиной по организации реверсных поставок газа, а немецкая энергокомпания РВЕ объявила о возобновлении таковых с территории Польши, приостановленных осенью прошлого года, российский «Газпром» сообщил, на Выксунском металлургическом заводе в Нижегородской области произведена первая 12-метровая труба для первой нитки морского участка газопровода «Южный поток». Ее укладка запланирована на осень 2014 года. Всего же таких ниток будет 4, а общая мощность газопровода составит 63 миллиарда кубометров в год, отмечается в пресс-релизе «Газпрома». Для сравнения, это почти 40% всего экспорта российского газа в Европу в 2013 году. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. В начале минувшей недели Европейский парламент одобрил пакет законопроектов, относящихся к формированию в Европе банковского союза. Идея его создания в регионе была одобрена на саммите ЕС еще летом 2012 года. На согласование спорных положений потребовалось 18 месяцев переговоров, пока компромиссный вариант не был в итоге одобрен на саммите в декабре прошлого года. Однако на то, чтобы согласовать уже этот согласованный вариант с Европейским парламентом, ушло еще 4 месяца. Новые правила частично вступят в силу с января 2015 года. Главная цель новой реформы – максимально оградить европейских налогоплательщиков от непосредственного участия в разрешении возможных новых финансовых кризисов в регионе. Руководитель ведомства Европейской комиссии по регулированию внутреннего рынка Евросоюза Мишель Барнье.
Я абсолютно убежден, что это настоящая революция для банковского сектора Европы. И, вероятно, самое важное из реформ для нас, европейцев, со времен появления единой европейской валюты. Будь у нас раньше все эти новые инструменты, единый банковский надзор, механизм санации банков или грядущее страхование вкладов, количество разразившихся в последние годы крупных банковских банкротств в регионе сократилось бы до 5-10. Скорее, даже ближе к 5, чем к 10. Я не хочу сказать, что теперь мы застрахованы от таких кризисов на будущее, но, думаю, мы очень значительно снизили риски их повторения.
Мишель Барнье перечислил, собственно, все три главных составляющих будущего Банковского союза Европы. Во-первых, единая система банковского надзора. Новая специальная структура для его реализации, создаваемая под эгидой Европейского центрального банка, начнет работу уже с ноября этого года. Решено, что пока под ее прямой надзор подпадут лишь 128 крупнейших банков Европы из 6000 только в еврозоне и 8000 в целом по Евросоюзу. На этом, в частности, жестко настаивала Германия, в которой насчитывается 2000 банков, то есть четверть от всех европейских или треть от всех в еврозоне. Тем не менее, на долю этих 128 крупнейших банков вместе взятых приходится почти 70% всех банковских активов еврозоны. Но будет ли в целом такого ограниченного контроля достаточно, чтобы предотвратить зарождение неких новых финансовых кризисов в регионе? Ведь они могут созреть и за пределами группы крупнейших. Из Германии научный сотрудник Института экономических исследований в Халле Тобиас Кнедлик.
Да, это вполне закономерный вопрос. Действительно, пока лишь небольшая группа европейских банков подпадает под единый надзор. Тем не менее, даже нынешние планы предусматривают, что его могут распространить и на другие, более мелкие банки региона, если в этом возникнет реальная необходимость. Но сможет ли единый банковский надзор предотвратить зарождение нового кризиса в еврозоне? Вопрос остается открытым. Ведь во многих странах причиной долгового кризиса стали отнюдь не сами банки, а непосильные для бюджета расходы правительств. То есть единый банковский надзор частично поможет какие-то кризисы предотвратить, но исключить их полностью вряд ли.
Предметом наиболее жарких дискуссий на всех переговорах министров финансов стран еврозоны в последние два года стала вторая составляющая будущего банковского союза – единый механизм урегулирования банкротств банков и специальный новый фонд для его финансирования. Этот фонд будет создаваться по частям всеми странами еврозоны, начиная с 2016 года за счет специальных и регулярных взносов самих банков. К 2025 году в нем должно быть собрано в целом 55 миллиардов евро, причем 40% этой суммы с самого начала, 60% к концу второго года общего восьмилетнего срока формирования и 70% к исходу третьего года. Конкретные ставки взносов банков будут устанавливать национальные регуляторы. Однако в целом средства будущего фонда для санации тех или иных проблемных европейских банков предполагается задействовать в последнюю очередь. Первыми в такой ситуации понесут убытки акционеры самих банков, а также держатели их долговых обязательств и крупные вкладчики в незастрахованной части вкладов. Решение об универсальности в будущем такой схемы, впервые использованной весной 2013 года в случае с Кипром, было одобрено всеми странами Евросоюза почти 5 месяцев назад, в начале декабря, а вступит в силу оно с 2016 года. Президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Речь идет о различных интересах. Экономически более слабые страны хотели бы, чтобы их при необходимости поддержали более сильные. Но последние, естественно, отнюдь не горят желанием оплачивать ошибки первых. Налицо конфликт интересов. Одни страны жили явно не посредством и потому оказались в критической ситуации. Другие же тратили деньги куда более осмотрительно, а теперь вынуждены помогать тем, у кого их не хватает.
Доля потерь акционеров, держателей облигаций и крупных вкладчиков того или иного банка, оказавшегося на грани банкротства, должна составить до 8% всех его текущих обязательств. Если этих денег не хватает, следующим источником необходимых средств станут фонды, создаваемые для таких случаев в каждой из стран за счет взносов самих банков. Далее на очереди бюджет той или иной страны. Но если и его доступных ресурсов не хватит, только тогда страна и сможет обратиться за помощью к вновь создаваемому фонду. Кстати, с кипрской схемой во многом связано будущее и третьей составляющей Европейского банковского союза – системы страхования вкладов. От изначальной идеи сделать ее именно единой, по сути, отказались. Новое законодательство напрямую обязывает страны еврозоны обеспечить создание у себя фондов, достаточных для полной страховки вкладов на суммы до 100 тысяч евро. Эта норма действовала в регионе в принципе и ранее, однако недавний кризис показал, что собранных таких ресурсов явно не хватило. Под полную страховку подпадут также некоторые виды краткосрочных вкладов в банках, таких, например, как средства, полученные частным клиентом от недавней продажи недвижимости. В таких случаях страховой лимит составит до 200 тысяч евро. А выплаты клиентам банка, случаясь его банкротства, должны быть проведены, как и по обычным вкладам, до 100 тысяч евро в течение 7 дней. Тобиас Кнедлик, Институт экономических исследований, город Халле, Германия.
Действительно, вопрос создания единой системы страхования вкладов в еврозоне, как мне представляется, снят с повестки дня. И вот почему. Частные вклады на суммы до 100 тысяч евро в любом случае гарантируются правительствами каждой страны из региона. С другой стороны, уже через два года при ликвидации или реструктуризации любого обанкротившегося европейского банка расходы будут перекладываться в первую очередь на владельцев банка и крупных его вкладчиков. Опыт Кипра должен заставить их действовать впредь более осмотрительно. И поэтому однозначно именно кипрская схема свела на нет прежние планы единой системы страхования вкладов в еврозоне.
Итак, Европейский парламент на минувшей неделе одобрил пакет законопроектов, относящихся к формированию в Европе банковского союза. В основной своей части они вступят в силу в течение ближайших полутора лет. Страны Евросоюза, не использующие единую европейскую валюту, будут сами решать, присоединяться ли им к банковскому союзу. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.